Глава первая. Юргановы, корни и ветви. В нашей семье более или менее систематическое изложение жизни родни Юргановых появилось при жизни моего отца, Бориса Александровича Юрганова. Его усилиями я, Олег Борисович Юрганов, мой брат Александр Борисович Юрганов, сравнительно недавнее потомство Юргановых, стали знать подробности о существовании тех, кто зачинал наш фамильный род. Отец родился 6 июня 1914 года в Хвалынске, на Волге, в Саратской губернии, в доме по Рожковскому переулку. Прожив часть жизни в городе Краснодаре, он скончался там 21 октября 1993 года в возрасте 79 лет. Место захоронения отца неизвестно, хотя ритуальную памятную молитву мы адресуем кладбищенскому православному кресту, под которым покоится прах нашей с братом матери Зинаиды Никитичны Юргановой, урожденной Юрьевой. На кресте фотография наших родителей в знак почтения и памяти. На момент кончины отца брат был тяжко болен. Меня в России не было, поскольку жил я в США. Приехать на похороны не мог, и заботы легли на плечи брата. Превозмогая тяжкие страдания, к исходу дня отвез он тело на кладбище и захоронил. Но совсем не рядом с могилой матери, каким искренне предполагалось. Осознал ошибку уже во мраке приблизившихся сумерек. С естественным желанием и заверением самому себе переложить тело в нужное место чуть позже, он покинул печальный удел усопшего. Выздоровев, брат приехал на кладбище, но оказалось, что на том месте множество свежих захоронений, а оставленные метки на могиле отца, таблички с его именем и датой жизни и смерти уже не было. Так и остался наш отец предан земле, которая будет хранить его прах вечно, пряча никому неведомую его физическую память. Стараниями отца был собран большой альбом фотографий. Сохранены редкие документы, изложены факты из жизни его отца, то есть нашего деда Александра Павловича Юрганова, его жены Юргановой Надежды Георгиевны в девичестве Волковской. Младшего внука Александра Юрганова, ставшего на момент кончины ее душеприказчиком, она просила пометить на могильном камне ее девичью фамилию Волковская. Впрочем, Юрганова она осталась, пережив своего мужа почти на 40 с лишним лет. Усилиями моего брата бабушка была похоронена в городе Баку в могиле ее мужа Юрганова Александра Павловича на старом и давно уже закрытом городском кладбище. На гранитной плите он выбил надпись «Здесь похоронены Юргановы, Александр Павлович и Надежда Георгиевна, слава советским чекистам». Почему бабушка столь ревностно относилась к фамилии Волковская, рассказ впереди, как и повесть о грозной строке на могильном камне «Слава советским чекистам». Законно в браке полученная Надеждой Георгиевной фамилия Юрганова так и закрепилась в памяти о матери моего отца, хотя мало кто знает, как умела она служить этой фамилии. Получалось ли у нее сберечь ее значительность в долгой судьбе, уместившейся в 83 года жизни? Вопрос не случайный, если учесть свидетельство моего брата о желании бабушки Нади быть похороненной под фамилией Волковского. Брат пренебрег этим ее желанием, оставшись приверженцем рода Юргановых, в аналы которого она его воле была навечно вписана, поскольку замуж вышла за нашего деда Александра Павловича Юрганова. Родня со стороны нашей матери Зинаиды Юргановой, урожденной Юрьевой, представлена скромнее. Есть фотографии семьи моей бабушки Прасковьи Кузьминишны, деда Никиты Карповича Юрьева, их детей, моих дядьев и тетушек, тети Шуры, тети Мани, тети Тани, дяди Миши, дяди Сережи и дяди Коли. Деда по матери, Никиту Карповича, я видел лишь на фотографии в гробу, поскольку считал фотографирование делом бесовским и запечатлеванию упорно не поддавался. История каждого близкого мне человека из материнского рода полна событий, которых мне придется рассказать, хотя уповаю я лишь на собственную память. Документы о жизни родни со стороны матери в некоторых подробностях касается судеб Прасковьи Кузьминши Юрьевой и ее детей, включая мою мать Зинаиду, но об этом чуть позже. Родня со стороны отца – хранительница тайн и подробностей фамилии, которые носила и будет носить мое потомство. Поэтому детали истории этого корня впереди. В исследовании Юрганова Андрея Львовича, ученого, историка, человека дотошного и замкнутого, но обещавшего написать книгу о наших общих фамильных корнях. Кстати, о нем. Родился Андрей Львович Юрганов в Москве. И по моим первоначальным представлениям приходился из корня наших Юргановых. Мне казалось, что он потомок Василия Петровича Юрганова, родного брата Павла Петровича Юрганова. Дядя пропал после октября, потом неожиданно появился в Москве, но снова исчез. Разыскивал родного дядю Александр Павлович Юрганов, мой дед, племянник Василия Петровича Юрганова. Пытался найти его мой отец, Борис Александрович Юрганов, тоже племянник, только внучатый. Искал правнук Василия Петровича, то есть я, Олег Борисович Юрганов. Да и то в самом конце своего жизненного пути. Не знаю, как я догадался, что профессор Российского государственного гуманитарного университета одно из последних звеньев цепи судеб наших Юрганов. Мы познакомились. Андрей Львович оказался из сибирской ветви Юргановых. И у него, и у меня нет прямых доказательств родства. Сошлись на том, что все мы Юргановы – одна большая семья. Мой отец оставил записи о корнях нашего рода. В них написано: дедушка мой, Павел Петрович Юрганов, родился в Российской империи, в Пензенской губернии, в деревне Дубасово. Сведения эти почерпнуты из паспорта Павла Петровича Юрганова, оказавшегося в руках моего отца. Время рождения его деда было указано подробно. Павел Петрович Юрганов родился 3 ноября 1861 года. Деревня Дубашево, где родился мой прадед, находилась на юго-западе нынешнего Пензенского края и была основана в середине 17 века, а с 1785 года входила в состав Керенского уезда. Хозяева села – помещики Илья Матвеевич Дубасов и Петр Алексеевич Яковлев. В 1790 году в селе имелась церковь Николая Чудотворца, а в 1869 году была построена деревянная церковь Михаила Архангела, что и дало основание называть село Дубасово Архангельским. Позже была построена церковно-приходская школа, которую окончили Павел и Василий Юргановы. Дети Петра Юрганова, семья и предки которого, скорее всего, появились в селе в конце 16-го, начале 17 века и были людьми служилыми, охраняя край от набегов татар. В конце 18 века село принадлежало Ивану и Матвею Дубасовым, а позднее подполковнику Афанасию Ивановичу Дубасову, сыну Ивана Дубасова. Сохранила это наименование села его вдова Акулина Григорьевна Дубасова. Нынешнее исчезновение села Дубасова, того самого, где появился на свет зачинатель нашего рода Павел Петрович Юрганов, а точнее сказать его переименование в Валинск, произошло в Пензенском крае давно, в далеком 1925 году. Подробности я узнал из письма, которое получил от краеведа Михаила Сергеевича Полубоярова. Вот что он пишет. «Уважаемый Олег Борисович, село Дубасово действительно входило в состав Ключевской волости Керенского уезда. Теперь это Вадинский район Пензенской области. Итак, значит, сегодня бывшее село Дубасово стало районным центром Вадинск. Довольно крупное поселение, где жило крестьянское семейство моих Юргановых. И родился мой прадед. В том же письме Михаил Сергеевич Полубояринов отмечает возможность моей догадки о происхождении наименования села Дубасово. В моей статье о селе Дубасово в период отмены крепостного права помещика Дубасова не названы. Но, возможно, село досталось по наследству помещицам Броницкой и Поленовой, дочерям кого-либо из Дубасова, взявших фамилию мужей. Теперь это уже не имеет значения. Главное, что место рождения прадеда найдено и подтверждено. Настала пора огорчаться, что нет более ранних свидетельств появления предков Юрганова в селе Дубасово. Мой отец пишет, что его дед, Павел Петрович Юрганов, родился в средней крестьянской семье, незажиточной, не имевшей собственного земельного надела. Состоялась семья из 4 человек. Отец, мать и, помимо сына Павла, его старший брат Василий, 1858 года рождения. Больше никаких сведений о семье Юргановых на момент поступавших солдатских лет в судьбе Павла и Василия Юргановых моим отцом не упоминается. Сведений, увы, нет. Должен признаться, что даже такие сведения, как средняя крестьянская семья, на момент рождения Василия и Павла Юрганов могут оказаться очень противоречивыми. Не знаю я, как звали мою прабабушку, жену Петра Юрганова, моего прапрапрадеда, об имени которой могу судить лишь по отчеству его сыновей, моих прадедов. Мой отец отмечал, что родители Павла Петровича Юрганова были без земельного надела, и поскольку год освобождения крестьян от крепостного права 1861, то прадед Василий, мой двоюродный, 1858 года рождения в младенчестве свободным не был. А вот его брат, мой родной прадед Павел Юрганов, от крепостнического рабства был уже освобожден. Хотя бы формально. Обоих разделяла лишь мнимая граница свободы. Но, по сути говоря, тот и другой вряд ли могли представить себе качество жизни, которое пришло каждому на момент обретения реальных перемен в их судьбе. Старшему было в 1861 году 3 года от роду, младшему несколько месяцев. Мой прапрадед Петр Юрганов, отец моего прадеда Павла Петровича Юрганова, дед моего деда Александра Павловича Юрганова, прожив в собственности у семейства помещика Дубасова всю свою жизнь, вряд ли понял, что 19 февраля 1861 года подписанный Александром II манифест о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, предоставил ему реальную свободу. Безземельность крепостного оказалась черной меткой в его жизни. И Петр Юрганов, бесплатно получив личную свободу, унаследовал неисполнимое право выкупить свою усадьбу с участком земли у помещика, поскольку тот продолжал оставаться его владельцем. Да, помещик обязан был предоставить надел земли крестьянину, освобождаемому воле царского манифеста. Но крестьянин должен был этот надел принять, отдав своему бывшему хозяину, как правило, все свои сбережения, если, конечно, они у него имелись. поскольку, согласно манифесту, освобождался не отдельно каждый крестьянин, а крестьянская община, помещики и государства имели отношение с крестьянской общиной, которая выкупала земли и платила государству повинности. Поскольку у крестьян денег на выкуп обычно не было, ну, разве что у зажиточных будущих кулаков, которых почти под корень, как класс, уничтожили большевики спустя 58 лет, то освобождать крестьян в долг помещики не хотели. Государство взяло на себя роль посредника. Правительство единовременно оплатило помещикам 80% выкупной суммы, а остальные 20% внесла крестьянская община, которая получила от правительства кредит под 6% годовых сроком на 49 лет. Не знаю, случилось ли точно так же в поместье Дубасовых, но его потомки имели реальные привилегии по сравнению с освобождаемыми крестьянами. За пользование наделом и усадьбой, если бы помещик предоставлял их ему, крестьянин должен был в течение 8 лет выполнять для него хозяйственные обязанности. Предусматривалось 2 вида такой обязанности – помещику, оброк и барщина. Свобода Петра Юрганова, отца 3-летнего Василия и малютки Павла, заканчивалась едва начавшись, потому что выкуп земельного надела был Петру не по силам, а барщина мало чем отличалась от привычного подневольного труда в хозяйстве помещика. Как, впрочем, и для жены крестьянина. Обретя свободу, похожую на бытие нынешних российских бомжей, крестьяне могли сняться с места и уехать, куда глаза глядят. И то, если выплатят откупные общине. В большинстве хозяйств России земля крестьянину была недоступна. В среднем по стране цена надела земли превышала ее рыночную стоимость. Для прожиточного минимума семьи с детьми надо было иметь 5-8 десятин акров на душу, включая родившихся на тот момент сыновей крестьянина села Дубасова Петра Юрганова. А в среднем по России на каждого крестьянина получал земли не более 3-4 десятин. Перспектива разорения значительной части крестьянства стала неизбежной, что ожидало и Петра Юрганова, если бы он втянулся в торги с помещиком, потомком полковника Дубасова. Напомню, что старшему сыну Петра Юрганова, Василию Юрганову, на момент провозглашения манифеста об отмене крепостного права было около 3 лет. Судьба моего прадеда Павла Юрганова, когда он родился, была уже предрешена. Сын безземельного крестьянина. Доступной для детей Петра Юрганова оказалась только церковно-приходская школа, которая располагалась в селе Дубасово. Она была построена церковной отчасти на государевы деньги. Духовная выживаемость человека во многом связана с условиями, о которых он имел хотя бы некоторое представление. Надела земли не было, растущим детям передать наследство нечего. Однако в большом селе есть церковно-приходская школа, дававшая начальное образование, позволявшая получить возможность читать, писать, знать основы географии, истории страны проживания, арифметики, родного языка. При этом обучение было платным, и Петру Юрганову, отцу малышей Василия и Павла, приходилось прилагать массу усилий, чтобы оплатить начальное образование сыновей. Петр Юрганов, скорее всего, понимал, что отдав детей в церковно-приходскую школу, он обеспечит им только грамотность. А уж все остальное в их судьбе будет складываться на жизненном опыте, основу которого, кстати, составит это начальное образование. Нет никаких свидетельств того, как Паша Юрганов учился. Но ясно одно. В момент окончания школы, спустя 3 года после поступления, Он, помимо знаний церковного уклада и порядка, молитв и праздников, мог читать, писать, знал основы естествознания, географии и родного языка. Это был шаг вперед по сравнению с судьбой родителей, которые так и остались неграмотными. Армия в России на период 60-х годов 19 века была социальным институтом, где крестьянин, закончивший церковно-приходскую школу, мог получить множество необходимых навыков. А при крепком здоровье, отличной тренированности, по возвращении домой, мог найти наемную работу в хозяйстве у помещика в своем селе или остановиться жить в неком городе, неподалеку от которого проходила его армейская служба. Система власти в стране и местное самоуправление, царившие на местах нравы, традиции, их усвоение, следование, во многом определяли жизнестойкость, социальную перспективу молодого поколения, качество его дальнейшей судьбы. В 1882 году Павел Юрганов был призван на службу в армию. С 1 января 1874 года в России на смену рекрутской системе пришла всеобщая воинская повинность. Все мужское население, достигшее 20-летнего возраста, без различия сословий, 6 лет служило непосредственно в строю. 9 лет числилось в запасе. Для флота 7 лет действительной службы и 3 года в запасе. Отслужившие сроки действительной службы и в запасе зачислялись в ополчение, в котором пребывали до возраста 40 лет. От действительной службы освобождались призывники, у которых старший брат отбывает или уже отбыл срок действительной службы. Старший брат Павла Юрганова, Василий, уже служил на флоте, и Павел мог бы не призываться. Но в 21 год от роду делать в деревне было нечего. Отбывать же барщину, как суждено было Петру Юрганову, отцу Павла и его матери, приятного мало. Вот и дал отец добро на призыв сына в армию, справедливо полагая, что и кормежка, и обувка, и крыша над головой ему в государственной армии будут гарантированы. Василий Юрганов служил на Балтике 10-й год, хотя по срокам службы должен был уже демобилизоваться, поскольку 7 лет службы на флоте уже давно истекли. Оставаться сверх срока в армии возможно. Что же делать на селе безземельном? Так что в Дубашево Василий Юрганов так и не вернулся. Местом дальнейшего послеармейского проживания он выбрал Москву. Что тогда происходило в России? Что ждало Павла Юрганова в царской армии? Какие возможности созревали в ближайшие десятилетия его жизни там, в Дубашеве, куда он должен был вернуться, отслужив свой положенный армейский срок? К власти в стране пришел Александр III, сын Александра II, погибшего 1 марта 1881 года от бомбы народовольца-террориста Гриневицкого, взорвавшего вместе с царем и самого себя. Нетрудно представить себе по рассказам Толстого, Тургенева, Чехова, жизнь крестьянства в тот период и в более позднее время. Новости доходили до села Дубашево с большим опозданием и сильно искаженными, но тем не менее главным событием терроризм в России, покушение на царя и гибель Александра II, было предметом разговоров среди крестьян. Пензенская губерния являла собой место, где события, происходившие в столице Российской империи, были тесно связаны с политикой. Однако радикализм, питавший эту политику и со стороны террористов, и со стороны властей, не успевал пускать корни в обыденную жизнь поместного крестьянства. Жизнь в деревне продолжала оставаться неизменной, скучной, однообразной. Придя к власти, Александр III все либеральные реформы отца остановил. В них он видел причину наступления крамолы, стоившей жизни его отцу. Генерал-губернаторы с министром внутренних дел страны получили право объявлять любой район государства на исключительном положении. Местные власти могли высылать нежелательных лиц. Причем без решения суда или передавать судебные дела на рассмотрение военного суда вместо гражданского. Приостанавливают выпуск газет и журналов, закрывать учебные заведения. Положение дворянства стало укрепляться, а функции местного самоуправления свертываться. Пока Петрович Юрганов служил в армии, следы либеральных реформ, введенных Александром II, выборные земские должности, бессословные учреждения, мировые посредники, уездные учреждения – по крестьянским делам, мировой суд, были новым царем Александром III ликвидированы, а местное управление ограничено законом 1889 года, созданием земских участков во главе с начальниками, причем должность занимали исключительно дворяне. Земский начальник контролировал самоуправление крестьян, рассматривал мелкие судебные иски вместо мирового судьи, утверждал приговоры волостного крестьянского суда, разрешал земельные споры и так далее. Так или иначе, но возвращалась дореформенная власть помещиков. Крестьяне, по сути, были поставлены в личную зависимость от земских начальников, получивших право без суда и следствия подвергать крестьян наказаниям, в том числе и телесно. Царствование Александра III. Россия не вела ни одной войны, и служба в армии Павла Петровича Юрганова проходила без риска гибели на полях сражений. К тому же в момент его призыва проходила реформа в армии и флоте. Была введена новая форменная одежда, основанная на традициях русской одежды. Шаровары, гимнастерка от русской косоворотки. Высокие удобные сапоги, меховая шапка с отложным низом, в просторечии ушанка. 20-летний парень, облаченный в удобную форменную одежду, приступил к несению службы, которая проходила в стрелковом полку на Кавказе. В 1782 году, год начала службы Павла Юрганова в армии, только начинались проводиться реформы Александром III. Поэтому ее понятные тяготы смешивались с традиционной грубостью и жестокостью среднего и младшего командного звена, которые на себе чувствовали каждый солдат. В семейной из устной истории семьи Юргановых памятен эпизод, характеризовавший Павла Юрганова как человека смелого, справедливого и лихого в конфликте со строевым младшим чином. Отец рассказывал мне такой случай из армейской жизни деда, который вошел в мифологию нашего рода Юргановых. Прислал отец Павла Юрганова из Дубасу в полк, где он служил, в гостинице. Письмо с вложением царского рубля. По тем временам деньги великие. То, что решил отец послать сыну деньги обыкновенной почтой, свидетельство его простодушия и доверия казенной оказии. Деньги дошли. Однако конверт попал в руки полкового старшины, который их присвоил. Но спрятать или выкинуть письмо не решился. Тогда существовала полковая цензура переписки, но чтобы не давать письмо адресату, такого права у полкового старшины не было. Прочитав письме о подарке и прекрасно осознавая реальную его цену, Павел Юрганов, обратившись по уставной форме к полковому старшине, попросил вернуть присланные деньги. Тот воспротивился. Мол, такими деньгами владеть не пристало солдату, которого государь-император одевает с ног до головы и кормит от пуза. Удар в челюсть обидчику оказался такой силы, что была она сломана. Полковой старшина рухнул, как подкошенный. Арестованный Павел Юрганов был посажен в карцер и ждал своей участи. Наверняка в российской армии того времени физическое покушение на полкового старшину считалось серьезной провинностью. Вполне возможно, были и суд, и даже казнь виновника расстрелом. Каково же было удивление Павла Юрганова, когда приказом командира полка он был от наказания освобожден, и ему вручили украденный полковым старшиной рубль. Предупреждение командира полка прозвучало перед строем и стало уроком и солдатам, и младшим офицерам. При цензуре писем с родины, присланных солдатам, денег не воровать, если они будут обнаружены. В то же время завершал службу на Балтийском флоте старший брат моего прадеда Павла Юрганова, Юрганов Василий Петрович. Морской флот уже активно модернизировался. Служба на флоте, в отличие от солдатской, была связана с современным оборудованием военного корабля, требовавшим от матросов грамотности и сообразительности. Оба брата были после окончания церковно-приходской школы грамотными. Внешне выглядели мужчинами довольно рослыми, атлетически сложенными, физически выносливыми и крепкими. Как я упоминал, после демобилизации поселился Василий Юрганов в Москве, втором крупном городе Российской империи, бывшем некогда ее столицей. Он понимал, что возвращение в бедную безземельную крестьянскую деревню не даст ему никакого шанса. Мне трудно судить, какие мысли приходили ему в голову о судьбе его состарившихся родителей, оставшихся в деревне, и как его сыновий долг оказался столь терпимым к неисполнению перед ними обязанностей. Возможно, он рассчитывал на младшего брата? Не знаю. Так или иначе, но служба на флоте, по-видимому, представила ему возможность овладеть какой-то профессией, и, устроившись в столице империи на завод, он женился на московской мещанке. А с появлением в семье дочери, история семьи не сохранила ее имени, стал откладывать деньги на ее гимнастическое образование. По словам моего отца, дочери Василия Юрганова удалось окончить годичные женские курсы учителей. Ну, это давало ей право преподавать в начальных классах российских школ. Откуда у него эти сведения, мне тоже неведомо. Дальнейшая судьба дочери Василия Петровича Юрганова неизвестна, увы. Цепочка памяти обрывается на сделанной в Москве фотографии Василия Петровича Юрганова. Фотография была датирована 1917 годом. Можно судить по одежде, особенно валенкам на ногах моего двоюродного прадеда, что фотография могла быть сделана глубокой осенью или даже в самом начале зимы, после октябрьских событий в России. На фотографии Василию Петровичу Юрганову 59 лет, а дочери не более чем 24-25. Судя по всему, она в 1890 или 92 года рождения. Если она была замужем и кого-то родила, то случиться это могло в пределах ее возраста до 30 лет, то есть с 14 по 22 годы. Любопытство ради, без особых надежд на успех, пишу письмо Андрею Львовичу Юрганову в Москву и узнаю, что его деда со стороны отца зовут Николай Иванович Юрганов. Значит, прадеда Андрея Львовича звали Иван, а родного брата моего прадеда, Павла, Василий, не сходится. Более чем убедительный пример иллюзорности в поисках семейных корней строит биографии близких тебе людей на сомнительных допущениях. Занятие это неблагодарное. Такова цена политики советской власти, когда семейная генеалогия представлялась буржуазным опытом, который не мог прижиться в практике социализма. Какое там? По России пронесся испепеляющий ураган классовой ненависти. Вожди гегемона, пролетариата присвоили себе привилегию создания новой идеологии, социальных институтов, в конечном счете государства. Росчиком пера они лишили классово неполноценных людей элементарных лет, элементарных прав и отправили их на каторгу или на плаху. Спустя 20 лет после революции гегемона сотни тысяч обыкновенных пролетариев и крестьян оказались врагами народа, став неблагонадежными, а вместе с ними зарождающаяся трудовая интеллигенция. С лица земли исчезали люди, которые были носителями культурно-генетической памяти. Исчезали документы, удостоверявшие от поколения к поколению приход к жизни и деятельности безжалостно уничтоженных граждан российского общества. За 74 года так называемой советской власти в государстве рабочих крестьян так и не сложилось в семьях должного уважения к документальным источникам, которые следовало бы не только сохранять, но и лелеять, чтобы по завершении жизни можно было бы достойно опереться на все ответвления родовых корней. Однако обратимся вновь к истории Павла Петровича Юрганова, моего прадеда. Из армии после 6 лет службы, как пишет его внук, мой отец, вернулся он человеком далеко не благопристойным. Был любителем приложиться к спиртному, хотя к женскому полу проявлял великую сдержанность. Здоровье было отменным, физической силы немеренной, характером нелюдимым и молчаливым. Деревенским сверстникам часто доставалось от его кулаков, и относились к нему сельчане скорее с осторожностью и нелюбовью. После армии при нем осталась военная форма и ефрейторское звание, коими он очень гордился. В семье моего отца не было проблем алкоголизма в такой мере, как в семье моей матери, где из 7 детей, рожденных бабушкой Прасковьей Кузьминичной, матерью моей матери Зинаиды Никитичны, 1 оказался жертвой зеленого змея. Об этом рассказ впереди. Хочу глянуть на проблемы злоупотребления алкоголем в России в период зрелости прадеда Павла Петровича Юрганова. Трудно отнести его к категории хронического алкоголика, но к категории сильно пьющего вполне возможно. Русский ученый Бородин в 1910 году опубликовал исследование «Кабак и его прошлое». Вся его работа пронизана яростной критикой налоговой политики царизма, начиная с Ивана IV и заканчивая правлением Николая II. По его мнению, правящие круги России всегда преследовали фискальный интерес к производству и продаже спиртных напитков и никогда серьезно не боролись с пьянством. Политика русского правительства привела к тому, что пьянство стало национальной чертой русского народа. Бородин убежден, что ни акцизная система, ни казенная винная монополия не только не принесли пользу в борьбе с пьянством, но и не дали выгод в фискальном отношении. Причину смены акцизной системы питейной монополии он видел в упадке доходов в казну от питейного налога, а доходы от казенной продажи вина были перекрыты огромными расходами на нее. В питейной монополии исследователь не отметил ни одного положительного результата и пришел к выводу, что она только усугубила пьянство и увеличила податное бремя народа. Вот профессор Китары в середине 19 века пишет: «Масса наших потребителей пила вино не так, как пьют его цивилизованные иностранцы. Неопределенные небольшой порции, ежедневно перед завтраком, обедом или ужином, но пьет его по большинству путем чистого отравления, выражающегося в пьянстве или случайном, при первых свободных деньгах, периодически составляющем известную болезнь запоя. Расходы на спиртное занимали значительное место в крестьянском бюджете середины XIX века. 7,5% ежегодного крестьянского бюджета в среднем шла на выпивку. Безземельные, к коим относился мой прадед со стороны отца Павла Петровича Юрганова, тратили на вино 62,8% денег на питание и добывали водку, исполняя порой самую тяжелую и грязную работу своих зажиточных соседей. Далеко не всегда крестьяне, ставшие свободны после реформы 61 года, были внутренне готовы к новому состоянию. Малоземелье, отсутствие средств, великое ослабление чувства частной инициативы, к унынию. Выпьешь бутылочку, зашумело в голове. Вот и весело, вот и все наше мужицкое веселье, говорили мужики деревни Дубасова. Обедневший помещик, потом полковника Башева, давшего деревне свое имя, смотревшись на пьяные проделки отставного ефрейтора Юрганова, призвал его как-то к себе на беседу. Причина для разговора случилась нелепая, но могущая стоит Павлу Петровичу жизни. Возвращаясь домой после очередной попойки, решил он водиться напиться. Подошел к колодцу и, неосторожно перегнувшись, угодил с пьяных глаз в его чрево, окунувшись в студенную воду. Мигом протрезвев, понял, что стоит он почти на носках в длинной колодезной штольне по горло в воде. Стал истошно кричать, прося о помощи. Но время было позднее, народу ни души, да и голос его очень скоро осип от напряжения холодной воды. Но Господь жалился над грешником, и вскоре Павел услышал мужицкие голоса. Вытащили его добрые люди из колодца верхом на бодье. Здоровье не подвело, выжил. Хотя всю жизнь Павел Петрович Юрганов после своего подвига в колодце был крайне чувствителен к простуде и склонен к бронхиту. У помещика Павел Юрганов работал по хозяйству плотником. Слыл большим мастером и вполне работоспособным человеком. Ну, если бы не его загубил. По нравам того времени почти 30-летний холостяк, любитель подраться и выпить, был человеком ненадежным, хотя в его характере было немало достоинств. Честность, грамотность, бережливость, строгость к разгильдяям и лентяям. Помещик был уверен, Павлу Юрганову надо женить, чтобы обыденная семейная забота оторвала бы его от дури и приобщила к нормальной жизни крестьянина-поселянина. Поскольку работу давал помещик, и ее хватало, надо было содержать усадьбу в отменном порядке, ремонтировать все приходящее в негодность пристройки, ну и так далее. Сделал он Юрганову управляющим своим имением. Тут же потребовал в месячный срок найти справную бабу и жениться. В качестве стимула к скорому исполнению поставленной перед ним задачи помещик отдал Павлу Петровичу Юрганову примыкавший к помещичьей усадьбе флигель. Тому предстояло помещение капитально отремонтировать и поселиться со своей семьей, которую, судя по всему, предстояло создать немедленно. Влечение к экзотической породе женщин роднит моего сына Дмитрия Юрганова с его прадедом Павлом Петровичем Юргановым. Женился Дима Юрганова на девушке из семьи эмигрантов из Гватемалы, смуглолицей красавицы Бетти Трухильо, в браке с ним ставшей Бетти Юрганова. Точно как 131 год назад бесфамильная цыганка Мария вышла замуж за Павла Петровича Юрганова, став Машенькой Юргановой. И вот как это случилось. В момент разговора с помещиком примерно в 1889 году, в августе, в лесной балке неподалеку от села Дубашево остановился цыганский табор. Цыганский барон обратился к Павлу Петровичу Юрганову, как к управляющему помещению имению, с просьбой разрешить короткий постой цыганского табора в местности, которая примыкала к владениям помещика Дубасова. Желая посмотреть, где расположился табор, и не покусился ли цыганский барон на хозяйских лошадей, Павел Юрганов отправился на место стоянки цыган. Он заметил там красивую молодую девушку, которая сразу же ему приглянулась. Наша семейная мифология представила потомкам эту девушку ярко, и стройная, и длинноволосая, и певунья, и танцовщица. Несомненно одно, любовь случилась с первого взгляда. Стали встречаться. Ремонтируя помещий флигель, Павел Юрганов жил пока в родительском доме, на самом краю деревни. Братья Марии доложили цыганскому барону о баловстве русского мужика и их сестры. Решено было проучить обоих. Однажды ночью два брата Марии подкрались к окнам дома Павла Юрганова, зная, что там сестра ночует, и попытались проникнуть в дом, чтобы повязать его и притащить на судилище в табор. Получилось совсем не так, как предполагалось. Павел гостей перехватил, повязал их же ремнями и поволок в табор, как не просила его Маша не делать этого и братьев отпустить. Зол он был непомерно. Бросил гостей у ночного костра перед сидевшим бароном и ушел, не сказав ни слова. Барон понял, что силу Павла Юрганова недооценил, и решил пойти на мировую.
«Ну, ты, Машу, бери себе в жены», — сказал он, «а то получится у вас как-то не по-людски».
Сам на следующий вечер снялся с места, даже не попытавшись по традиции прихватить коней из помещичьего хозяйства Дубашевых. Отец пишет: «Чары моего деда оказались сильнее законов табора, отрицавших чужаков, неодобрительно относившихся к брату чужому. Сельский священник одновременно и окрестил Машу, и повенчал новобрачных. Вскоре они стали жить уже в том флигеле, который Павел Петрович Юрганов полностью отремонтировал, приспособив его к семейной жизни. 17 декабря 1891 года Маша Юрганова родила мальчика, которого нарекли именем царствовавшего на тот момент российского императора Александром. Он был похож на свою мать, как две капли воды. Через 3 года и Сашенька, и Павел Петрович осиротели. Маша Юрганова, будучи беременной вторым ребенком, упала с размаху, ударившись животом о камень, и умерла. Гибель жены Павла Петровича Юрганова пережил тяжело, был мрачен, нелюдим. 2 года маялся с мальчонкой, не зная, как ухаживать за ним и расти при массе тех забот, которые были на его плечах, и при крайней скудости своего быта. Однажды в его дом пришла деревенская девушка, сельчанка, по имени Липа, полное ее имя Олимпиада Семеновна Волкова, младше Павла на 10 лет, 1871 года рождения, которой судьба мальчика оказалась близко к сердцу. Она предложила Павлу Петровичу Юрганову себя на роль жены и приемной матери его сына. «А добра добра не ищут». Тот согласился. Справили один скромный праздничную трапезу после венчания церкви села Дубасова. И стала Липа Олимпиады Семеновны Юргановой, верной женой Павла Петровича Юрганову и приемной матерью его малолетнему сыну Александру Юрганову. Как я уже писал, служил Павел Петрович Юрганов на Кавказе в стрелковой роте. Дослужился до ефрейтора и отправлен был в запас с правом возвращения на родину по месту жительства в село Дубасово. Активные военные действия на Кавказе давно завершились, но край, оставшись в памяти солдата императорской армии, начал его манить. С рождением сына, да так и непреодоленной нищетой, пришли заботы о перемене мест. Но решиться так вот запросто сняться, уехать, куда глаза глядят, было непросто. Однажды в селе Дубасово появился заезжий солдат, служивший за Кавказским краем. Разговорились, вспомнили муштру солдатскую, обычные служивые заботы. Наговорившись, солдат снялся с постоя и ушел по своим делам. А Павел Петрович теперь решил уже окончательно, пора искать счастье на юге Российской империи. К тому же до Пензенской губернии слухи дошли, что переселение в южные края империи поощряется правительством. Право на переезд получали все желающие, независимо от имущественного положения. Закон 1904 года освобождал от курдовой поруки, когда сельское земельное начальство могло выставить поселянину свои требования. К тому же расширялись льготы и пособия переселенцам, но Павел Петрович их не дождался. А вот железная дорога была недавно открыта, и добраться от Пензенской губернии до города Баку особого труда не составляло. И все же ехать в Баку, незнакомый чужой город, было рискованно. Тогда решил Павел Петрович податься в Бухару, где жил бывший однополчанин, адрес которого у него случайно сохранился. По тогдашним правилам жизни Олимпиада Семеновна никогда ни в чем мужу не перечила. Знаю, ухаживала за маленьким Сашей и помалкивала. Так вот и снялись они в 1896 году в деревенских якорей и уехали. Сын Саши подрос. Ему было уже 5 лет. И все годы переезда он вполне мог. Вот как пишет мой отец Борис Юрганов о том моменте в жизни своего деда. Собрались карт, и на накопленные за годы гроши снялись с места. Сначала добрались до Саратова, там их встретил родня Олимпиады, коротко пообщались, и оттуда до Баку, по недавно построенной железной дороге. В Баку решили не останавливаться, сразу же отправились в Красноводск. И, наконец, окончательно остановились в Бухаре. Неведомо, как память солдата сохранила имя однополчанина с длинной кличкой Иван Нечистая Сила. Тот встретил Павла Петровича приветливо, предложил у себя временный постой, а позже помог найти и снять квартиру для семьи с женой и ребенком. По-видимому, в своем суровом Пензенском крае Павел Петрович порядком намерзся в колодце, куда угодил по пьянке, раз жизнь в Бухаре показалась ему пригожей. Жара там стояла почти круглый год. Очень утомила русского мужика из Центральной России. И стал он уже через год думать, куда бы отсюда податься. Снова Красноводск, на частной шхуне по Каспию. Павел Петрович Юрганов добирается с женой и сыном до Баку. Трудно сказать, чем привлек его этот город. Наверное, там сравнительно легко можно было найти работу. Нуждались в рабочих руках нефтяные скважины, крупные фабрики, нефтеперегонные заводы. Набирали темпы развития множества иностранных акционерных обществ. Устроился Павел Петрович Юрганов стрелочником на Кавказскую железную дорогу. Получил он на стрелочной развилке казенный домик с плитой, отапливаемый мазутом. Заработок ему положили 22 рубля 35 копеек. Мой отец пишет о положении, которое было обычным в этом социальном слое, которому принадлежал мой прадед. прокормиться в городе ветреным, солнечным, с теплым летом, но с холодными зимами было непросто. Пришлось искать работу его жене Олимпиаде Семеновне, приемной матери моего деда Александра Павловича Юрганова, бывшего в ту пору, в 1897 году, шестилетним мальчиком. Они жили неподалеку от окраины Баку, и Олимпиада Семеновна нашла место экономки-кухарки в семье хозяина мельницы Самуила Лазовича Шифрина с оплатой за работу 20 рублей в месяц. В своем доме хозяин предоставил ей комнату. Кулинарное мастерство Олимпиады Семеновны оказалось вне конкуренции, и ему очень хотелось удержать при себе такую мастерицу. Павел Петрович вскоре тоже перебрался к хозяину мельницы, потому как прошедшие годы жизни, связанные с переездами, нищенскими заработками, его сильно утомили. А на мельнице применение его золотым рукам было всегда. В год наступления нового 20 века в семье Павла Петровича Юрганова наконец-то сложился достаток в том смысле, что было чем кормиться и где жить, и даже задуматься о том, как дать сыну Сашеньке Юрганову образование. Надо признать, что встреча с Шифриным, строительным хозяином первой мельницы в Баку, в доме которого Павел Петрович Юрганов жил вместе со своей женой и сыном, внесла в его судьбу некоторое успокоение. Сашенька Юрганов, мой будущий дед, даже не догадывался, что в немалой степени и сам поспособствовал тому. Это может показаться странным, но так оно и было. В семье Шифрина рос его единственный сын Абрам, почти ровесник Саши Юрганова. Мальчики крепко подружились, их общение было искренним и трогательным. Настолько, что отцу очень хотелось, чтобы дружба мальчиков продолжилась. Самуил Лазаревич предложил Павлу Петровичу отдать его сыну Сашу Юрганову в классическую гимназию, куда с годами отправился учиться сын хозяина мельницы. За время скитаний по югам России Павел Петрович понял, главное в жизни всего надо добиваться своими руками и головой. Он видел, что Самуил Лазаревич человек и в самом деле деловой, добрый. Но его предложение Павел Петрович оценил трезво. С присущим ему прагматизмом и суровой категоричностью он решил, что в лучшем случае окончание гимназии даст его сыну Саше перспективу поступления в университет. Но для учебы в нем требовались немалые деньги. Вон Самуил Лазаревич так и предполагает. После окончания гимназии направит Саш Юрган и его сына Абрама в Париж, где они оба будут жить, учиться на деньги Самуила Лазаревича. Но мир людей изменчив. К тому же жизнь в Париже полна соблазнов. Вряд ли его сыну нужны эти испытания. Павел Петрович Юрганов так и остался с образованием, полученным в церковно-приходской школе, обогащенным его жизненным опытом. Роль образованности он мог знать по ее практической ценности. Окончание сыном бесплатной начальной городской школы, а затем его поступление в четырехклассное городское училище в Баку уже хорошо. Зачем? Затем Саша мог сразу же поступить и завершить двухгодичные курсы в реальном училище. Сын освоит конкретную профессию, и все это большая удача. Выслушав соблазнительные предложения Шифрина, Павел Петрович осторожно, но достаточно твердо заметил, что у его сына в жизни задачи практические. Ему надо думать о своем образовании иначе, чем сыну хозяина мельницы. Это была позиция, и трудно было отказать ей в логике.